Добрый вечер. Я прошу извинения, будет без видео сегодняшняя наша встреча. Дело в том, что мне некоторые люди пишут, почему, Саша, такое вот видео, да, то слишком светлое, то потом становится темно, что только лицо там видно, да. Я вам скажу, что ну, это связано с освещением, да, вот, допустим, сейчас светит солнце в окно, и надо завешивать окно, но все равно, как говорится, не темная материя, свет пробивает, потом либо облако появляется, либо солнце заходит, и то, что я отрегулировал до этих пор, вдруг начинает, как говорится, становиться недостаточным, и освещение как будто бы, знаете, вот при всем том, что оно есть, но извне тоже как бы влияет. И дальше вот происходит вот такое с моим видео, да. Честно скажу, что оно мне самому, это видео, уже надоело. Ну вот, тут надо, конечно, что-то менять коренным образом. Я имею в виду, светотехника какая-то должна быть. Тут надо какие-то осветительные приборы ставить. И, наверное, как-то полностью изолировать от света, который из улицы, да, в окно светит. Ну, в данный момент мне некогда этим заниматься, поэтому прошу извинения. Наша встреча будет происходить в формате аудио, а не видео. Значит, напоминаю вам, что мы исследуем тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Скажу так вам, что в основном, да, вопросы, которые я хотел затронуть в этой теме, я затрону. Сейчас я хочу вам прочитать некоторые вопросы, они, получится, повторятся, да, которые я в самом начале читал. Кое-что я прочитаю, кто-то мне написал, да, что я не зачитывал. Не знаю, вы ли зачитывали там в комментариях кто-то из вас или нет, да. Но я это скопировал, и я тоже зачитаю. Почему я решил как бы зачитать заново некоторые вопросы? Ну, некоторые будут и не зачитанные, да, то есть впервые я их прочитаю. Чтобы в начале, когда вопрос был задан, я начал пространно как бы объяснять подробно детали вот этого процесса, как избавиться от того или иного нехорошего ощущения внутри себя, да, чтобы стать счастливым человеком. А сейчас я опять прочитаю и вкратце, ну, тут же прочитаю вам стихи, которые являются ответом и подтверждением того вопроса, и, который был задан, и того ответа, которым я отвечал. И вот я сейчас вам хочу прочитать, чтобы вы как бы увидели, вот проблема нашей души, вот вопрос, который нас тревожит, и вот он текст, и вы увидите, насколько это все взаимосвязано. И еще хочу подчеркнуть такую мысль, что многие стихи, которые мы с вами читали, которые я сейчас прочитаю еще раз, да, вы читали и, наверное, не один раз. Но читали почему-то вот под таким, как говорится, углом, да, в таком ракурсе, что ну, не видели ответа в этих стихах на свою проблему. Я же вам сейчас попытаюсь и вопрос, и ответ в виде стихов библейских с небольшим комментарием, да, представить, чтобы вы увидели, насколько Библия жизненная, насколько те, кто писали ее в жизни, разбирались. И для того, чтобы понять Библию, не проводя ее в жизнь, не исследуя того, что происходит в нашей душе, мы ее никогда так до конца и не поймем. Только познавая на практике, только применяя, только вникая в учение и вникая в себя, мы поймем те тонкости, нюансы, те выражения, словосочетания, которые есть в тех или иных библейских стихах. Ну вот был мне однажды задан вопрос, я его не зачитывал, да. Вопрос мне был задан следующего характера. Если дружить с человеком, то надо искренне от всего сердца с ним дружить. Далее человек пишет, а если так, то есть от всего сердца искренне дружить, да, то привязывайся к человеку сердцем. Потом, если дружба дает трещину, и друг или подружка изменяют нам в дружбе, прекращают с нами дружить, то наступает настоящее горе или расстройство. Надо ли привязываться к человеку в момент дружбы? Или не надо привязываться? Или если не привязываться, как не привязываться к нему? Ну, видите, такой жизненный вопрос. Многие из нас имели друзей, и, наверное, многие из нас испытали, что такое потеря друга, подружки, да. Возникают какие-то моменты в жизни, кто-то сплетню пустил, кто-то настроил этого друга или подружку против вас, да. То ли, знаете, как говорится, разочарование из-за чего-то произошло, то ли, может быть, мы были виноваты, может, он был виноват. Ну, я имею в виду в отношениях, кто-то что-то подумал, кто-то что-то додумал, да. И вот когда разрываются такие настоящие, вроде бы искренние были отношения дружественные, да, действительно наступает расстройство, потому что друзей, с кем мы находим общий язык, не так много. В основном это люди, которые нас окружают, которые нам улыбаются, но которые не проверены в беде, в трудностях, в переживаниях, да, не проверены как бы огненной закалкой. Так вот, смотрите, ну, если дружить и не привязываться, ну, как бы так, сохранять какую-то дистанцию, вы понимаете, что это настолько такое чувство, и каждый из нас, он может этого не объяснить, но, тем не менее, он может чувствовать, искренен я или не искренен. И мы можем чувствовать по отношению к другому человеку, другу или подружке, договаривает или не договаривает, далее искренне говорит или не искренне. Ну, вдобавок, там же еще будет что-то в жизни, где мы можем увидеть и убедиться, или разубедиться в тех или иных своих выводах. Так вот, если не прилепляться, ну, сердцем, вот так, знаете, как говорится, более-менее официально вести себя, да, ну, я вам скажу, что это тоже будет не совсем дружба. Если не прилепляться, да. Далее, если прилепляться сердцем, я вот тоже подчеркиваю это выражение, сердцем, да, привязаться к человеку. Заметьте, я почему подчеркиваю это выражение сердцем. Тут получается, ум не сильно, как говорится, принимает участие в этом процессе. Тут тогда действительно, в случае чего, вдруг там, как говорится, трещина в отношениях, ну действительно, тут получается вроде бы что-то живое, от своего сердца отрываешь. И наступает тот момент, который мы называем несчастьем. Так вот, надо прилепляться или не надо прилепляться сердцем? Из того, исходя из того, о чем мы с вами говорили до сих пор, я хочу вам такое сказать. Вот помните первое послание Петра, первая глава. Там есть такой текст, это из лестницы Петра. В добродетели рассудить, покажите рассудительность. Далее я хочу сказать, в дружбе тоже, это добродетель, да, проявите рассудительность. Просто сердцем, одним сердцем нельзя ничего решать. Сердце, оно слепо, сердце, оно нерассудительно. Сердце, оно то липнет, то отлипнет, да. То радуется, смеется, то плачет и чертыхается, да. Вот у сердца вот такое, будем говорить, переменчивое настроение. И получается, что любить тоже – это добродетель. В любви надо тоже проявить рассудительность. То есть зачем эта рассудительность в любви? Ну, вы понимаете, рассудительность будет контролировать весь процесс. Это вот как в компьютере процессор, да. Как в стиральной машинке тоже есть процессор, который контролирует очередность операций, да, когда, что, сколько должно произойти, и процессор регулирует, и потом, как говорится, включает следующую команду. Ну, я имею в виду, если стиральная машина, или это компьютер, допустим, да, если где-то какой-то сбой происходит, процессор отключает процесс, вот этот, будем так говорить, стирки или в компьютере там включение его, да? Сердце наше, если оно любит кого-то и без головы, ну вот возьмите, девушка любит без головы парня. Парень понимает, что она привязана к нему, она рабыня вот этого чувства, она боится его потерять, поэтому он начинает злоупотреблять вот этой любовью чувственной, сердечной, да, начинает с нее, как говорят, нитки вить, да, далее пользуется ею, да, далее чувствует себя свободным от каких-либо обязательств. А чуть что, может сказать, я от тебя тогда уйду. Ну, а та говорит, ой, не уходи. Ну, хорошо, буду приходить иногда к тебе, переспать, переночевать, да. А потом буду уходить туда. Ну, так как ты привязана, то я буду тобою пользоваться, а ты все время будешь несчастной, потому что это все будешь видеть и замечать. Вот обратите внимание, в любви должна быть рассудительность. Далее. Мама любит ребенка. От всего сердца без рассудительности. Далее, пестует его, да, заботится о нем, кормит, любит, нежит, не наказывает, не учит ничему, типа вырастет сам как-то поумнее, да. И вот обратите внимание, ребенок начинает, как говорят, слетать с катушек, он начинает становиться эгоистом, он начинает злоупотреблять материнской любовью, и потом и ребенок несчастный по жизни будет, и мать, видя все это, тоже будет несчастная. И вот заметьте, любить надо ребенка, любить надо мужа, любить надо там девушку или там жену, да. Но когда это происходит с головой, то есть заметьте, голова заранее предупреждает нас о том, какой подвох нас может ожидать на этом поприще. Вот я вам хочу привести пример такой. Вот смотрите, вот для нас горе, мы вот на что-то настроились, идем куда-то, и вдруг, как говорится, планы полностью поменялись, да? И вместо радости ожидаемой, вместо там чувства какого-то превосходного, да, вдруг совершенно обратное, да, мы встречаем в жизни. Что происходит? Горе, расстройство, психики, да. Мне иногда вот приходится, общаясь с людьми, когда люди спрашивают: Саша, вот там такая-то ситуация, что мне делать? Я говорю, исходя из того, что ты мне рассказал или рассказала, да, не развешивай уши, не настраивайся все, что будет хорошо, бодрствуй, трезвись, но ожидай, что если ты вот так вот скажешь или вот так поступишь, ожидай заранее, я тебя предупреждаю, ожидай подвоха с его или ее стороны. Она или он должны вот так отреагировать с психами. Если ты будешь без головы идти непредупрежденный, и для тебя это будет внезапно, для тебя будет расстройство психи, будешь волосы на голове рвать и не будешь знать, что делать. Будешь психованным сразу, а может еще и целый день. Но если я тебя предупредил, обратите внимание, это уже как бы мой рассудок, недостающий ум человеку, как бы, ну, делится с ним, да, и я его заранее предостерегаю, будет вот так, настройся. Если он не забыл, не предался чувствами и шел уже, будучи, как говорится, ушки на макушке держал, да, там происходит то, о чем я его предупреждал, но он совершенно спокойно это перенес, по причине того, что у него рассудок был поставлен на место, он был предупрежден, и разум находился в ожидании, не в настрое против него. Он не делал ничего для того, чтобы это произошло. Он просто понимал уже логику характера человека и ожидаемые с его стороны какие-то возможные там выпады, или нечто подобное, да? К чему я это говорю? Вот вы любите сердце. А я бы вообще сказал, что надо любить умом, а сначала умом, а потом сердцем. Сначала умом заводить дружбу, а потом сердце. Для чего? Разум – это, знаете, как бинокль. Это подзорная труба. Сердце, оно не видит, сердце, оно не понимает, сердце, оно не размышляет, оно любит или ненавидит. От всего сердца любит, от всего сердца ненавидит потом. А разум будет видеть наперед недостатки этого человека. И сердце как бы будет предупреждать: осторожно, здесь есть много подводных камней, скал и рифов. Можно, как говорится, напороться своим кораблем. Дружба на скалу, и будет больно. Обратите внимание, вопрос был как бы: надо ли искренне от всего сердца дружить с человеком? Я скажу: надо от всего сердца, только не сначала от всего сердца, а сначала от всего ума. Любить, да, там, будущего мужа, будущую жену не надо от всего сердца сначала. Да, она может понравиться, или он может понравиться. Но тут же надо сказать: стоп. Надо, как говорится, спросить у Господа. Надо посмотреть спокойно, чтобы заметить все то, что сердце не могло, в принципе, заметить. И получается, если мы подходим с рассудком, обратите внимание, это о чем говорит? Сразу не будет слишком горячей дружбы, сразу не будет слишком горячей любви. Она будет в таких выдержанных, как сказать, постельных тонах, не будет такого ядовитого цвета, да? Но вы дружите, или вы исследуете друг друга, вы наблюдаете, вы общаетесь, вы думаете, вы делитесь мнениями, вы о чем-то говорите, да? При этом где-то что-то там, ну, между вами проходит, происходит, у каждого есть какая-то реакция, заметьте, рассудок это все видит. Я сейчас говорю рассудок, вот знаете, как будто бы без Бога. Я напоминаю вам, что Дух Святой научит, наставит, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Да? Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Далее. Дух Божий, разум Божий свидетельствует духу нашему, разуму нашему. Вот та работа, которая происходит в нашем разуме, это есть работа Бога через работу Святого Духа. Поэтому я сейчас, говоря о разуме, как бы, ну, просто не упоминаю, я об этом уже много говорил, но это чтобы у вас не возникло мнение такое, что я вообще типа вот разум, сердце, Бога вроде бы нет, да, там и сатаны нет, и искушений нет. Ну, знаете, чисто такая механика или математика. Так вот, смотрите, разум будет видеть черты характера, самокритичность, склонность, допустим, к измене. Разум будет видеть постоянство, непостоянство, чувственность или разумность там, человека, друга или кандидата в жену или мужа. Да? И заметьте, и далее вы общаетесь, далее возникают моменты, далее вы видите, как эти моменты решаются, трудности какие-то или там напряженность какая-то. Да? Вы видите естество души другого человека. Далее будут такие ситуации, где кто-то будет клиниться в дружбу, и вы увидите, предатель, не предатель, чем руководствуется человек, да? Далее, любит и однолюб, или многолюб. И вы тоже это будете видеть. И я вам должен сказать, сердце не может или не должно прилепляться к другому человеку, неважно, дружба или там любовь, да, больше, чем рассудок нам будет показывать. То есть разум будет как бы говорить: осторожно, спокойно, не торопись, не все еще известно, думай, наблюдай. Знаете, есть такая поговорка, чтобы узнать человека, надо пуд соли съесть. Я вам скажу, что поговорка довольно-довольно, вроде она как мирская, но я вам скажу, что действительно она очень-таки разумная. я имею в виду, в силу того, что мы люди не особо интеллектуальные, да, не особо рассудительные, то нам надо путь соли съесть. Но когда мы уже научимся, и у нас чувство навыком будет приучено к различению добра и зла, когда разум займет господствующее положение в нашем теле, да, там не надо будет о пуде соли вообще даже говорить. Вы можете, буквально глянув на человека за минуту, 5 минут, вы уже приблизительно на 90-95% увидите человека. И будете знать, но это уже опыт, это уже мудрость, это уже наблюдательность. Поэтому вот надо дружить с головой сначала. Прежде чем дружить с человеком, надо дружить с головой. Прежде чем любить кого-то и планировать с кем-то жить в будущем с мужем, с женою, да, надо дружить с головою, а дружа с головою, мы дружим с Богом. Мы слышим Его голос, мы слышим Его подсказки. Помните, я сейчас не буду искать, да, в Ветхом Завете в одного из пророков есть такие слова, что «и вы будете слышать голос, говорящий вам позади, если бы вы уклонились влево или если бы вы уклонились вправо». То есть это вот голос Бога через голос разума, да? Хотя там написано, если вы уклонились, то Бог вам подскажет. Ну а если вы будете достаточно духовными, разумными людьми, то вы только подумаете, как говорится, влево или вправо свернуть, да? Вы тут же услышите подсказку, не сделав шага влево или вправо с пути истины. А еще вы, если будете более духовными, то даже на уровне помышления, мысль только пришла, и тут же, как говорится, полная раскладка, полная, как говорится, схема, карта событий, да, и вы будете знать, что даже не надо ни влево, ни вправо поворачивать. Надо идти так, как вы шли прямым путем. Так вот, смотрите, разум что делает? Он сердцу не дает бежать впереди разума. Это, знаете, вот как поговорка: не беги перед батькой в пекло. Батька знает, да, батька понимает, а ребенок еще не понимает, и поэтому не надо бежать впереди опытного человека, отца. Отец увидит, отец знает что-то, у него есть опыт, и он потом тебе скажет, идти или не идти, но иди за ним. Дети, я должен сказать тоже, года, когда подходят, они уже считают себя самостоятельными, да, я вам скажу, что это довольно растяжимое понятие самостоятельность и разумность, довольно растяжимое понятие, да, тут я когда смотрю на молодежь, да, у которых уже 18 вроде бы лет, да, вы знаете, такое ощущение, где-то 12-11, и еще такое ощущение, что это еще не один десяток лет вот это вот будет, вот это такое 11-летнее, 12-летнее настроение и ум. То есть надо думать, и заметьте, тут не станет вопрос такой, надо ли прилепляться искренне от всего сердца к другу, да? В принципе, дружба настоящая, это настоящая дружба или искренняя любовь от всего сердца. Но сначала надо, чтобы разум исследовал. И через разум Бог нам показал, о чем и нам надо всегда молиться. Господи, не буду торопиться, не буду поддаваться эмоциям. Дай мне мудрости, дай увидеть, дай заметить, дай заранее подсказку. И поэтому, когда разум будет вас заранее предупреждать, то даже если, заметьте, чувством вы не прилепите, да, и сердечных болей испытывать не будете. И если человек вдруг переметнет в другой лагерь, для вас это будет, ну, так будем говорить, не очень приятно, ну, так будем говорить, ну, что есть, то есть. Но вы не будете в горе, вы не будете в слезах, вы не будете расстроены. Ну, я бы вам такой пример привел, да. Ну, вот мы едем, как говорится, на машине. Дорога извилистая, подъемы, спуски, да. Вот заметьте, по чувствам, машина, ну, я привожу вам такой абстрактный пример, машина хорошая, приемистая, да, далее хочет он ехать с ветерком, а мотор такой сильный, да. Это вот что отношение чувств, да. И вам по чувствам хочется нажать на педаль. Но вы видите знак, предупреждающий о крутом повороте влево или вправо. И заметьте, знак включает наш разум. Сбавь скорость, а то с этой машиной, да еще, как говорится, после дождя, а может, если это зима, да гололед, так вы можете с этой с приемистой машинкой и двигателем можете оказаться, как говорится, далеко не в том месте, в каком хотели быть. И заметьте, вот чувство ехать, чувство с ветерком, чувство с удовольствием проехаться, да, а разум, обратите внимание, вовремя эти чувства сдерживает. И если рассудок работает, вы доедете, где надо с ветерком, а где надо без ветерка. И я вам должен сказать, вот садимся мы в машину и молимся, Господи, благослови меня. Махнул, пусть косят, да? А сами погнали. У меня есть один верующий здесь. Тоже помолился. И как погнал, ну, зима была, да, гололед был. Но он же верующий, он помолился. Это я от чего предупреждаю вас и в чем имею тоже собственный опыт. Он разогнался так, что полиция, когда его увидела, решила его остановить. Он решил еще добавить газа, чтобы отмелеть от полиции еще куда-то подальше. В общем, на одном из поворотов, это вот чувство, сначала с ветерком проехаться, а потом с двумя ветерками или с тремя от полиции попытаться уйти. Так вот он мне рассказывал, что машина 6 или 7 раз перевернулась с колес на кабину, на кузов. И он с тех же чувств еще, самое интересное, не разбился. Выскочил с машины и убежал. Тоже, как говорится, с чувствами, да? Не думая о том, что машина на тебе зарегистрирована, по номеру тебя вычислят, да? Ну, в общем, бежал, потом был счастлив, что убежал. А потом, когда полиция приехала, у него было горе. Это я вам для чего говорю? Что если вы просите благослови меня в пути на машине, то не теряйте рассудок. Не теряя рассудка, бодрость своей, трезвясь, это имеется в бодрости. Думайте головой, а не другим местом. Вот если вы едете с головой, вы едете с Богом, Он все время вам подсказывает. Веню тихо ветра, сбавь скорость. Не успеешь обогнать, не иди на обгон. Далее дождь идет или туман, сбавь скорость. Прижмись больше к правой стороне. И вы всегда доедете, если вы помолились, благослови, так слушайте, когда Бог благословляет, то есть благое слово вам говорит. Если вы с кем-то разговариваете, опять не прилепляйтесь сердцем к разговору. Будьте рассудительны. Я понимаю, хочется что-то сказать, но бодрствуйте. Как только чувства начнут зашкаливать, как только бодрствование вы потеряете, пусть вы трижды попросили благословения на встречу, на разговор, чтобы Бог вам дал мудрости, я вам просто говорю, будет целый мешок глупостей. Бог не благословляет просто так, что мы попросили благословения, а дальше творим, что хотим, как говорится, живем по чувствам, да, вошли в какой-то раж, а Бог как-то будет это все, ну, исправлять. Нет, такого не было, нет и никогда не будет. Поэтому, вот когда мы дружим с кем-то, да, дружить надо с головой и понемножку с сердцем, ровно настолько, насколько разум нам будет подсказывать, что да, можно больше и больше чувств теплоты, доброты, хотя это и так теплота и доброта должна быть, да, но глупости не должно быть, когда теплота и доброта перерастают просто в слепую привязанность или влюбленность. Вот этого нельзя допускать. И я вам должен сказать, что рассудок, когда работает, мы никогда не прилепимся сразу всем сердцем. Но когда мы пройдем все стадии проверки, то есть пройдет изделие проверку отдела технического контроля, ОТК, да, как это было в Советском Союзе в советское время на производстве, да. Да, вы уже убедились, да, вы будете уже почти практически от всего сердца с доверием говорить с ним, зная, что, сказав ему, вы знаете, что больше никто об этом не узнает. Если вы немножечко сказали, и потом пошло где-то по ушам, по чужим, да, и по языкам, ну, вы уже будете знать, тут дружить можно, но, как говорится, особо что-то такое личное не стоит говорить. Человек не дружит с умом, или язык не дружит с мозгами. Если же все хорошо в дружбе, да, мы можем практически от всего сердца дружить, практически от всего сердца любить, но при этом мы же не должны забывать и такой момент, что человек может в какой-то момент поддаться какой-то слабости, и то, чего до сих пор как бы не было, вдруг в какой-то момент сыграет. Далее рассудок, ну, если где-то что-то, какая-то мысль крадется моему любимому или моей любимой, или моему другу, и человек уже начнет или подозревать, кто-то что-то наговорит, или в чем-то сомневаться, рассудок нам подскажет, что что-то происходит. И мы не будем такими наивными, которых в конце концов что-то неприятное застигнет врасплох. Мы это увидим заранее, и мы можем поднять вопрос, мы можем поговорить, но если мы увидели уже, разум это увидит, увидели какую-то нотку недоверия, какую-то подозрительность, какое-то сомнение, разум уже будет говорить: так, сердечко, будь, как говорится, начеку. Нельзя сейчас в данный момент, ну, как говорится, полностью безрассудно что-то говорить или что-то доверять и так далее и тому подобное. Вы поняли, да? Отвечая на вопрос, как не привязываться. Рассудок не позволит привязаться. Ну, кто-то может сказать: ну так что же это за дружба или что это за любовь? Любовь – это когда привязался, да? А когда отвязался, тогда ненависть, да? Это все из того же сердца. Вы уже извините, я не хочу никаким образом сестер обидеть, да? Но в Библии там написано, извините, про блудливую женщину. Ну, там не только про блудливую, не только к ней это относится. А женщине написано: пути ее непостоянные, ты никогда не узнаешь стези ее. Или ее. То есть чувства, они переменчивы. Сначала смеются, потом плачут. Сначала целуются, потом проклинают. Сначала осанна, потом распни. Чувственные люди, чтобы вы знали, они такие. И, то есть непостоянные. Помните песня, да? Зачем вы девушки красивых любите, непостоянная у них любовь. А я вам просто хочу сказать, если вы с кем-то дружите, и это эмоциональный человек, можете меня проверить. Эмоциональный человек – это человек настроения. И настроение зависит от эмоций, а эмоции зависят от внутреннего состояния и от многих внешних факторов. Знаете, такой человек редко бывает постоянным, он практически не бывает таковым. Поэтому с таким человеком искренне от всего сердца дружить, любить, я вам хочу сказать, предупреждаю. Да? А если человек предупрежден, значит, он вооружен. Не надейтесь, что все всегда будет хорошо. Сегодня может хорошо. Сегодня вы, как говорится, ему поперек дороги не перешли. Сегодня вроде как можно с ним дружить. Завтра вы увидите его в другом настроении, вы поймете, что надо быть очень осторожным. Я, в принципе, дружу со всеми людьми, но степень доверия, я вам прямо говорю, очень разная со всеми товарищами, друзьями, братьями и сестрами. Есть люди, которым я могу что-то доверить, самое такое сокровенное, есть люди, с которыми я, учитывая их характер, говорю, ну так будем говорить, если я искренен, я не лукавлю, я не лицемерю, я люблю, я могу простить, я могу войти в положение, я могу снизойти, я могу ответить любовью на его предательство. То есть в этом отношении я абсолютно свободен и каков есть, так себя и проявляю. Но чтобы привязываться, нет, я знаю, что это ненадолго может быть. Я не привязываюсь, хотя я люблю, но я умом понимаю, что этот человек непостоянный. И скажу честно, что у меня столько было отношений, что вот сначала, ну, друзья, ну, не разлей вода. Ну, я, как говорится, уже имея определенный жизненный опыт, понимаю, что да, сегодня пока все хорошо. Наступает момент, вот все хорошо-хорошо, и человек понимает, что если хорошо, то ты должен поддакивать, ты не должен никогда подсказать ничего, ты тем более не должен, как говорится, о грехе этого человека сказать, потому что для него это равносильно, как говорится, смерти, да. И только я попытался с тремя извинениями подсказать, я враг, и по отношению ко мне ненависть, да, все, мы уже, как говорится, враги. Ну, мы, я имею в виду, это внешне, да, я не враг. Я знал, я понимал, я был готов, вот оно произошло, на меня это не подействовало, я просто отошел в сторону, просто занимаю позицию, выжидаю, молюсь. Проходит время, и этот же человек помныкался туда-сюда, кого спросить, кто совет даст, кому вообще ты нужен, он начинает сравнивать, что все-таки плохо произошло, что со мной, как говорится, попортил отношения. Смотришь, начинает возвращаться. И опять, такие отношения, такая любовь. И я искренен, я опять так же самый человек, но я понимаю, что человек не меняется. Да, жизнь заставила его взять себя в руки и восстановить разрушенные отношения. Но проходит время, я вижу, что он такой же самый остается, не меняется. Это по разговорам, это по там, интересам можно определить. Наступает момент, опять мы враги. И вы знаете, есть люди, с которыми по три, по четыре, иногда по пять раз. То любовь, то я уже так говорю, то любовь, то развод, то свадьба, то похороны. Вот такое. Жизнь заставляет думать. И когда мы с чувствами что-то делаем безрассудно, да, мы всегда, как говорится, наказываемся, потому что сеяли, потому и пожали. Да? И вот это заставляет нас набираться ума. Поэтому еще раз, как говорится, напоминаю. Хоть дружба, хоть разговор с кем-то, хоть садитесь за руль в автомашину, едете, хоть женитесь. Неважно, где, что, с кем, когда. Никогда нельзя чувствам давать волю. Тем более, если они еще не приучены к различению добра и зла. И чувства навыкам не приучены. Они неразумные, как дети, поэтому нельзя им разрешать управлять. Вот это слово запомните, и так бодро судить, трезвитесь. Дух, разум, бодр, разумен, силен. Плоть же, сердце, чувство, немощно. Значит, вы поняли, да? Любить надо искренне, но с головой. И дружить надо искренне, всем сердцем, но с головой. Всем сердцем это не значит, что без головы. Всем сердцем, сколько разум подсказывает, но не переходить границу того, о чем наш разум или Бог через наш разум нас предостерегает. Если прилепляешься сердцем, влюбляешься сердцем, то чуть измена или развод, или дружба, как говорится, прервалась, да, и развалилась, то потом, сами понимаете, горе, страдания. И не знаешь, что с собой делать. Это вот такой вопрос был когда-то задан, да, я его решил озвучить, чтобы и вы тоже понимали. Кстати, хочу сказать, ну я не могу там, вот знаете, абсолютно все случаи жизни, вот каждый случай, каждый пример, каждая ситуация, вы знаете, сколько людей, столько встреч, ситуаций, тонкостей, нюансов, да, но принцип вот этот вы можете абсолютно на любую сферу своей жизни переносить. Это закон, применимый везде и всегда. Бодрствуйте, трезвитесь. Когда чувства будут приучены к различению добра и зла, они не будут выступать, уже даже бодрствование уже будет не настолько сильным, потихоньку даже будет ослабевать, и сердце будет уже приучено, как, знаете, как собака дрессированная, воспитанная. Она, наоборот, будет тоже со своей стороны что-то чувствовать и разуму советовать. Вот тогда уже, как говорится, будет все нормально. Теперь я что хочу еще прочитать. Это сейчас я прочитаю то, что уже когда-то читал. Значит, Саша, расскажи, пожалуйста, если возможно, как не допускать обиды и другие негативные эмоции, а не только сдерживать. Что помогает именно не допустить возникновения негативной реакции? Потому что если сдерживать довольно долго, как в моем случае, то это путь к неврозу. Я уже во многом научилась по-другому воспринимать события людей в обход негативным эмоциям. Мне интересно, как это делают другие люди. Меня интересуют мысли, выводы, восприятия другими людьми касательно обиды, страха, раздражительности и тому подобное. Я возвращаюсь в начало этого вопроса. Смотрите, как не допускать обиду? Вот исходя из того, о чем мы с вами говорили. То есть не допускать обиду, чтобы быть счастливым. Да? Далее, вот как жить нам, как дружить, как любить, чтобы не быть несчастным? Не надо безголово влюбляться, не надо безголово прилепляться сердцем. Да? И тогда горя не будет. Дружите с головой. И будет вам радость, вы будете наперед и видеть, Бог заранее предупредит, а когда вы предупреждены и уже готовы, и рассудок у вас, как говорится, на своем месте, вы не расстроитесь, у вас не будет несчастья, вы не воспримете предательство настолько горько и больно, как это было бы, если бы вы это воспринимали с точки зрения нашего сердца. Теперь, как не допускать обиду и другие негативные эмоции? И слушайте, а не только сдерживать. Задаю вопрос. Вот вы видите, да? Человек пишет, чтобы не допускать обиду, надо сдерживать. Что сдерживать? Ну вот эту обиду, вот эту эмоциональную несдержанность или психованность, да? Раздражительность. Я вам уже говорил. Вы помните, да? Как не допускать обиду? Но обида исходит из сердца, дела плоти. Это обида, это зависть, это раздражительность. Да? Дела плоти – это то, что исходит из нашего сердца. Так вопрос, как не допускать обиду? Не давать тормозить наше сердце. Особенно, пока оно выступливое, обидчивое, и плотское, греховное. Как не допускать обиду? Обида – это то, что вышло из нашего сердца. Бодрствовать надо. То есть заранее контролировать, думать головой, да? И как только вы видите в сердце обиду, вы тут же пресекаете, распинаете или умерщвляете, или отсекаете. Знаете, много различных слов и выражений в Библии на эту тему. То есть, если, заметьте, написано, а не только сдерживать, чтобы не сдерживать, ну, чтобы не надо было держать. Чувства навыком должны быть приучены к различению добра и зла. Если наклонишь сердце к размышлению, и оно станет уже размышлять в унисон с разумом, тогда рассудительность будет оберегать, обратите внимание, сдерживать не надо будет. Сердце. Собака дрессированная, она не бежит к стремя, сломя голову за котами, другими собаками. Она идет и смотрит на хозяина. Хозяин посмотрел, только взглядом посмотрел, собака поняла. Пусть другая собака бежит, и пусть коты куда хотят, туда тоже бегут. Мне не до них, у меня хозяин. Далее, вот человек пишет, значит, я уже во многом научился по-другому воспринимать события. Имеется в виду, вот, что уже начало думать. Там дальше этот же человек пишет, я об этом прочитаю, да. И еще человек пишет, мне интересно, как это делают другие люди. Меня интересуют мысли, выводы. Обратите внимание, у этого человека уже рассудок начинает включаться. Меня интересует мысль, заметьте, эмоциональному человеку, недовольному, психованному, обиженному, мысли никакие не интересны, выводы никакие не интересны. В восприятиях то, что там думают другие люди, тоже не интересно. Я психован, и вы меня должны понять. Все, точка. Дальше. Читаю еще одно письмо, которое я читал. Очень хотелось бы почитать опыты людей, как они боролись с конкретными пороками. У меня большая обида на близкого человека. Я это уже поняла уже, но никак от нее избавиться не могу. Теоретически знаю, понимаю, к чему приведет это, да, а практически спотыкаюсь и падаю. Эта тема – крик моей души, боль. Спасибо за такие прекрасные темы. Я почему повторяю? Я сейчас теперь анализирую вопрос и отвечаю со стихами кратко, так конспективно. Да? Значит, смотрите. Этот человек тоже пишет. Хотелось бы почитать опыты людей, как они боролись. Кстати, хочу сказать, не так много, вот то, что я тут читаю, да, и все. Не так много людей пишут, не так много людей борются. Не знаю, то ли не хотят писать, то ли не борются, то ли не знают, что писать, потому что не борются, да. Это тоже, я вам хочу сказать, не очень приятная и для меня новость, да. Ну, ладно, что есть, то есть, никто никого контролировать и заставлять не будет. Теперь смотрите, у меня большая обида, да? Никак от нее избавиться не могу. Теоретически знаю, понимаю, к чему приведет, а практически спотыкаюсь и падаю. Теперь я вам так конспективно буду объяснять. Я, кстати, хочу сказать, это... Павел об этом написал, и сейчас вам прочитаю. Вот это теоретически знаю, понимаю, а практически спотыкаюсь и падаю. Да? И практически каждый из вас нечто подобное переживал и переживает и сейчас. Что значит теоретически понимаю? Это означает, что умом я понимаю. Библейский текст говорит, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Еще раз возвращаю, теоретически понимаю, то есть умом я понимаю. Заметьте, в момент, когда меня ситуация не трогает, когда чувства мои спокойны, у меня рассудок функционирует практически хорошо. И я, когда меня не трогают, я умом понимаю, как надо поступить и как не надо поступить, что хорошо и что плохо. Вы видите, да? Это теоретически, это умом, я подчеркиваю. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Я это умом понимаю, когда меня ситуация не берет за горло. Теперь слушайте. А в плоти моей, так как это чувство, это сердце, да? А в плоти моей, а они додоминируют в момент, когда меня... Кто-то берет за горло, когда обстоятельства меня душат, когда меня зацепили, я потерял контроль над собой, да, в этот момент вот тот ум, которым я понимаю теоретически, он улетучивается. Заметьте, Любая страсть, любой приступ агрессии, обиды, недовольства – это приступ безумия. Я вам еще раз подчеркиваю, это есть психическое расстройство, это есть шизофрения. Извините, что так говорю, не конкретно в чей-то адрес, но, может быть, хоть кто-то да запомнит. Шизофрения запоминается легче, нежели по уму нахожу удовольствие, мы это читали, мы не вникали, мы это забываем всегда. Так вот, в какой-то ситуации чувства по инерции продолжают бежать поперед батьки в пекло. То есть, пока все спокойно, у меня ум работает, и я теоретически понимаю этот вопрос. Заметьте, ум, когда трезв и спокоен, он понимает. В момент какой-то неприятности кто-то напал, кто-то пустил сплетню обо мне, да, кто-то меня обидел. У меня сердце все-таки превосходит силою разум, да. У меня приступ агрессии, включаются эмоции. И я уже так буду говорить, знаете, как автоматические пробки на счетчике, да. У меня выбивает рассудок. И дальше в плоти моей... Иной закон, слушайте, противодействующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Какого? Есть закон ума, да, а есть закон чего? Сердца, чувств. Почему закон, я вам подчеркиваю. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти. Грех исходит из нашего сердца. Это 8 глава Римлянам, там буквально первые стихи. Закон греха и смерти, это, заметьте, плоть моя, если она как закон систематически себя проявляет, если я как по закону постоянно ей подчиняюсь, вот она закон, вот он закон, вот она закономерность, да? Сила греха – закон. Если я как закон систематически подчиняюсь греху, то плоть моя буйная становится, как качок, как спортсмен накачанный, да? Сильная моя плоть становится, и сила греха, сила привязанности моей к греху все больше и больше и больше. Вы видите, да? Вот заметьте, поддаемся эмоциям, рассудок выбивает, как перенапряжение, и у нас автоматические пробки выбивают. Электроэнергия отключается. И пока мы не наклоним наше сердце к размышлению, пока оно не подчинится власти разума, то разум не будет охранять нас. И у нас вот это теоретическое познание так дальше никуда и не пойдет развиваться. Практически будем спотыкаться, потому что закон ума был ослаблен плотью. Рассудок ослабевает в своей силе и в своей власти, чем больше мы подчиняемся закону греха и смерти. Чем больше плотские похоти управляют нами, и мы им подчиняемся, тем закон ума, да, ослабевает. Закон духа жизни ослабевает. Читаю. Римлянам 7 глава, 14 по 25. Я не буду сейчас уже объяснять, это уже 100 раз я объяснял, да. Просто почитаю, чтобы вы это же самое, вот что человек написал, чтобы вы увидели, вот то же самое было у Павла. Значит, Римлянам 7, 14 по 25. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Заметьте, я плотян продан греху, то есть плоть моя доминирует. А закон Божий, который говорит, не делай мне того и другого, да, он духовен, он разумен, да. Ибо не понимаю, что делаю. Вот во мне, вот то, что человек написал, что я только что читал. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу. Вот человек пишет, теоретически знаю, понимаю и хочу так поступать, а практически, когда доходит до практики, спотыкаюсь и падаю, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. И заметьте, слово «хочу» как будто бы к сердцу относится, но относится к разуму. Делаю грех, потому что не делаю добро, что хочу и понимаю умом. А что ненавижу умом, когда доходит до дела, то делаю. Дальше. Если же делаю то, чего не хочу, то есть если делаю грех, который я понимаю и который не хочу делать умом, то соглашаюсь с законом, что он добр. То есть если разум мой говорит «не делай», и я понимаю, что это плохо, это подтверждает что? Что закон добр, что закон разумен, что он не может быть отменен никогда и никак. А потому уже не я то делаю, обратите внимание, не разум мой это делает, но живущий во мне грех, то есть мои страсти и похоти, которые угнездятся в моем сердце. Ибо знаю, что не живет во мне, заметьте, то есть в плоти, в сердце моем доброе. Вот почему надо его обуздывать, да? Потому что желание добра есть во мне, имеется в виду в уме. Но чтобы сделать оное, того не нахожу, ум теряю, чувства включаются и делаю все шиворот на выворот. Доброго, которого хочу умом, не делаю. А злое, которое не хочу умом, делаю, потому что в сердце у меня, в моих чувствах вот эта бесконтрольность и вот эта страсть живет. Если же делаю то, чего не хочу, что умом понимаю, делаю плотью, грех какой-то, да, чего не хочу умом, то уже не я делаю то, не ум мой, это я неумышленно делаю, но живущий во мне грех, то есть грех в моих похотях и страстях в моем сердце. И так я нахожу закон, слушайте, я нахожу закономерность. Вот я делал, вот я анализировал, вот нахожу закон, вот выводы. И так я нахожу закон, что когда хочу делать добро, доброе, это умом, да, прилежит мне злое, то есть я поступаю все равно по чувствам. Ибо по внутреннему человеку, заметьте, вот сколько разных слов, я имею синонимы, но говорящих об одном и том же, ибо по внутреннему человеку, имеется в виду по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, ну, руки выполняют команды, которые исходят из моего сердца. Но в членах моих, я чуть по-другому скажу, которые подчиняются, язык, глаза, уши, руки, ноги, да, но в членах моих, которые подчиняются сердцу, а не разуму, вижу иной закон. Слушайте, закон как система, как постоянство, да, противоборствующий закону ума моего. Вот видите, по внутреннему человеку и закон ума – это одно и то же. Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Видите, делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. То есть, чтобы было понятно, в сердце моем. И дальше Павел пишет, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха и смерти? Кстати, хочу сказать, вот эта борьба, вот это вечные залеты, перелеты, недолеты, вот это вечно мы хотим одного получать и другое, это все связано с нашим несчастьем. Человек, вот не победивший свою плоть, умом понимает одно, а плоти другой закон, вот это раздвоение личности, это вечная неудовлетворенность, это вечные скорби, переживания и горе. Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти? И многие читают, говорят, вот видите, дальше Павел говорит, бедный я человек, кто избавит? Ну, никто. Я говорю, слушайте, Грамматей, читайте дальше. благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, кто избавит? Он говорит, благодарю Бога. Бог Иисусом Христом избавит меня. Это тем говорю, кто говорит, что грех непобедим. Избавит меня от всего тела смерти. И слушайте, вывод какой. Это Господь ему открыл. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, то есть понимаю, соглашаюсь, одобряю, да? Слушайте, а плотью, чувствами, плотскими похотями и страстями, а плотью служу закону греха. Вы видите, два закона. Закон ума и закон чувств, закон плоти, да? Два закона. Ну и помните, восьмая глава дальше. Итак, помните, никто не осуждает тех, кто живут не по плоти, а по духу. И Павел пишет, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы слышите? Если я как по закону, как закон, как система, как постоянно, вот как постоянством в добром деле, как этот же Павел пишет во второй главе Римлян, да? Закон духа жизни. Если я как по закону буду поступать по духу, что в другом месте написано «поступайте по духу», я добавляю, как по закону, всегда и постоянно, да? Закон духа жизни, вы слышите? Если я постоянно поступаю по уму, освободил меня от закона греха и смерти. Обращаюсь к тому человеку, чей вопрос я читал. Это тема «Крик моей души». Теоретически знаю, понимаю, к чему приведет, практически спотыкаюсь и падаю. Вы теперь понимаете, почему? Вот об этом Павел приписал. Я хочу сказать, для меня это была тема точно такая же больная. Крик моей души, это была боль моей души. Я обижался, я сказал, Господи, пока не научусь любить врага своего, я тебя не отстану. Научусь любить врагов, всех остальных как-нибудь выдержу. Я 7 лет потратил на это дело, потому что не было ни литературы какой-то более-менее такой, знаете, как говорится, разумной и вменяемой, да, ни человека, который бы мог бы мне со мною поделиться, чему-то научить, да, мне приходилось самому, как говорится, корпеть, страдать, падать, вставать, надеяться, опять делать, экспериментировать, вникать. И когда вот я вникал в себя, я вдруг читаю вот это место, все то, что во мне происходило, все это написано у Павла. И вот только тогда я понял смысл вот этих слов. А то читал, да, читаю букву, а духа не понимаю. Смысл мне непонятен. Ну, еще дополнительно прочитаю притчи 2, 2 глава, 2 стих. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, слушайте, и наклонишь сердце твое к размышлениям. И притча 2 глава, 10, 11 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, обратите внимание, это написано в Библии, если мы верим в Бога, то мы должны верить еще и Богу. Верить Его Слову, оно действительно истинно и непогрешимо. Когда мудрость войдет в сердце, когда она войдет? Когда будешь наклонять сердце к размышлению, оно будет слабеть, и, заметьте, мудрость начнет входить в сердце. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, ну, будем говорить, разумное знание, которое было неприятно твоему сердцу, да? И знание будет приятно душе твоей, а это будет приятно, когда его наклонят, это сердце, когда приучат не выступать. Это та работа, которая возложена Богом на нас. И мы ничего не можем, как говорится, другого придумать, типа возложить это на Бога. Господи, я тебе доверяю, сам этим занимайся. Нет, дорогие, в школу ходим, писать сами, слушать сами, рассуждать сами, вопросы задавать сами, писать свои тетрадки сами. Учительница будет подсказывать, наталкивать на мысль. Но вместо нас никто ничего делать не будет, потому что вырастим. Есть выражение «горе от ума», а тут еще «горе от безумия» будет. И заметьте, когда мудрость войдет в сердце твое, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Далее хочу прочитать, ну, это было написано под одним из моих роликов по этой теме, одной женщиной, ну, я ее назову имя, Тамара Ивановна, да, вот. Я почему решил его прочитать вам, потому что вот некоторые приблизительно вот так рассуждают, только у Тамары Ивановны результат хороший, а кто-то делает то же самое, что и она, а у них и результат отрицательный. И таких людей масса, добрых 95%, если не больше. Да? Так вот, вот эта женщина пишет. Заметьте, она пишет женщине, которая написала, если мне память не изменяет, вот это, что у меня обида, большая обида на близкого человека. Никак от нее избавиться не могу. Теоретически знаю, это только что я вам читал. К чему приведет, а практически спотыкаюсь и падаю. Вот этой женщине пишет там же, под одним из роликов, Тамара Ивановна. Она пишет женщине, которая хочет освободиться от обид. Ну и дальше она коротко пишет, а конспективно, да? Что, ну, типа, была у меня такая же проблема, да? И она пишет, спросить не у кого. То есть ей не у кого было спросить. Ну, верующая, самое интересное, церковь есть, пастырь, спросить не у кого. Это тоже, как говорится, стоит взять на заметку, да? Спросить не у кого. Я к Библии нашла. Заметьте, это коротко, да? Очень лаконично. Нашла. Молитесь за обижающих. Заметьте, как освободиться от обид. Нас обижают. И как освободиться от обид? Ну, она прочитала. Молитесь за обижающих. Просила Бога. Прости меня и ее. Видно, сестра. Господи, крепкая такая, что обижала. Дай сил не грешить мне и ей. Благослови меня и ее. Это один ее такой небольшой комментарий. Ну, кто-то скажет, вот правильно женщина пишет. Молиться надо. Вы заметите, здесь женщина молилась, и женщина просила прощения, и просила сил не грешить. Заметьте, ну, она не пишет, что боролась, бодрствовала, она не пишет этого. Она как бы так вот молилась, да, и просила Бога не грешить. И Бог меня освободил. Следующий короткий комментарий. Если с ней беда, это она дальше как бы продолжает, вот с этой, кто ее обижал. Если с ней беда, пришли ее ко мне, помогу. Заметьте, а ведь обида не хочет, чтобы она еще пришла или приперлась, да еще и помогать ей. Она меня обидела. Я сейчас подчеркиваю, эта женщина делает все правильно по Писанию, но не все понимает и не все описывает. И поэтому я решил прокомментировать эти ее слова, чтобы было понятно тем, которые скажут, вот надо молиться за обижающих и надо просить сил, а Бог сам это сделает. Я задаю вопрос, скажите, те, которые обижаются и которые молятся за обижающих, кстати, чтобы молиться за обижающих, это тоже еще, я вам скажу, великое мужество надо иметь, потому что если я обижен, так мне особенно и молиться-то не хочется. За них именно. Еще чего молиться буду? Она мне тут то-то вытворяет, а я еще молиться буду. Уже сама молитва – это уже усилие вопреки той обиде, которая сидит в сердце. Эта женщина, Тамара Ивановна, об этом не пишет. Но чтобы помолиться за обижающих, чтобы помолиться от всей души, а не просто так благослови ее, а в душе такое, чтобы ей ни дна, ни покрышки. Да? Нет, здесь вот она в себе брала себя в руки, находила в себе мужество молиться от души за того, кто ее обижал. Она просила сил не грешить, обратите внимание, но она Богу говорит: если с ней беда, пришли ее ко мне, помогу. Обратите внимание, это слова говорят о чем? Она не просто молилась, а она в соответствии с молитвой проявляла веру, проявляла дух бойца. Она противостояла своей обиде и Богу говорила: пришли ее ко мне, не убери ее от меня подальше, пришли ее ко мне, помогу. Дальше слушайте. Полгода искренне молилась, Кири, а обида ушла. Вы слышите? Полгода искренне молилась. Ну, я вам хочу сказать, за врагов полгода искренне молиться, это надо иметь большое мужество, и действительно желание большое должно быть избавиться от греха. И действительно надо учиться любить того врага, за которого, который обижает, за которого полгода искренне молилась. Ну, факт остается фактом. Обида ушла. Потом по-новому открылись слова. Сносите немощи слабых. Вы слышите? Она понимает, что она уже сильная. Обида же прошла, да? А тот, кто обижает, сносите, то есть переносите. Не отвечайте злом за зло. Простите, не обижайтесь, да? Потом по-новому открыли слова: сносите немощи слабых, любовью покрывайте, ну вот то, что мне делают, вот эту обиду, как бы переваривайте. И слушайте, и такая радость пришла на сердце. И слушайте дальше. Это второе, как говорится, второй комментарий небольшой, это третий комментарий. Теперь, слушайте, человек пишет, теперь. Кто обидит напрасно, слушайте, как вы думаете, о чем она молится? Благодарю Бога, что удостоил меня такому, вы слышите? Это то же самое, что Иаков пишет. С великой радостью принимайте, ну и благодарите ж Бога, если радость-то великая какая, да? С великой радостью принимайте, когда, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание моей веры, заметьте, испытание, выдержанное испытание, тут как бы слово такое надо было бы добавить, выдержанное испытание производит терпение. Вы слышите? Обида – это не терпение. А терпение – это уже обида начинает уходить. А дальше написано. Терпение же должно иметь совершенное действие. Это Иакова 1 глава. Должно иметь совершенное действие, чтобы оно было без всякого недостатка или чего-либо подобного. То есть, чтобы даже вообще и внутри не дергало, то я терплю, потом долго терплю, а потом уже вообще не терплю, потому что уже вообще внутри никто не дергается, ничего не дергается, никакой обиды нету, и сдерживать-то уже нечего. Вы слышите? Теперь, кто обидит напрасно, благодарю Бога, что удостоил меня такому. Теперь прошу Бога, чтобы сил дал сохранять эту радость, когда кто-то что-нибудь отберет, слышите, или побьет, а может и того хуже, слышите. Много было вдов в Израиле, помните, да? Но не нашлось ни одной такой, как вдова Сарепская. Я говорю, много знаю верующих, но вот такую женщину, Тамару Ивановну, честь и слава ей. Благодарение, конечно, Богу, но я говорю, она тоже достойна награды. Вы слышите? Прошу, чтобы дал сил сохранить эту радость, когда кто-нибудь что-нибудь отберет, вы слышите, ну это типа украдет, или обманет, или выдурит, да? Или побьет, имеется в виду физически. А может это хуже, что даже может кто-то и убьет или покалечит. Вы видите, да? Настроение человека. Вот кто-то скажет, вот знаете, есть такие в кавычках духовные люди, вот скажут, вот правильно, молилась, и вот Бог ей помог. Я говорю, вопрос такой, а почему вы молитесь, да, а молитесь это по полгода искренне за тех, кто вас обижает? Только честно, без брехни, извините. Да нет. А вы делаете вот так, говорит, не говорите Богу, пришли ее ко мне. А вы не убегаете к ней, от нее, а идете навстречу с ней, чтобы вырабатывать этот характер. Честно. Нет. А вы говорите, пришли ее ко мне, чтобы я еще ей помог. Редко. В основном это нет. А многие ли благодарят Бога, если кто-то что-то делает в мой адрес нехорошее, да, чтобы я еще и благодарил Бога и просил у Бога радость сохранить, когда меня будут вплоть до того, что убивать. Человек молился, здесь он не пишется бороться до крови, как в текстах библейских написано. Она не пишет, что боролась, она не пишет, что страдала плотью, что ее перебаривала. Она молилась, но здесь не высказано, но подразумевается. А сама обуздывала свою обиду. А сама, вопреки ей, наперекор ей поступала по уму, так как написано, не как плоти хотелось, а как разум, через который Бог ей подсказывал. Далее, заметьте. Она проявила твердую веру и неотступную. Заметьте, просила, дай силы устоять, убери обиду, и чтобы я не грешила, просила. И все делала, чтобы этой обиде не подчиниться. Вы видите, да? Чтобы вам было понятно. Вот человек, вот опыт. И еще обратите внимание. Ну, многие так послушают, да? Ну, послушали, да и послушали. Лайк, дизлайк там поставишь, заметьте. Начинается ее первый комментарий. Тамара Ивановна, это как бы она. Женщине, которая хочет освободиться от обид, делится опытом. Вы видите, да? Я к чему хочу сказать? Сама освободилась. Да, она теоретически так не объяснит эти стихи, которые я вам объясняю. То, что я вам объясняю, это масса других стихов, говорящих именно об этом. Она пишет, молилась, просила, и Бог дал. Только она не написала, возможно, сама сильно не осознавая, но она сама противилась обиде, не поддавалась ей, наперекор ей делала добро, просила прислать ее, да. Далее, не переставала молиться, не переставала любить. И, заметьте, обида ушла. То есть, и заметьте, вот эти слова. Теперь по-новому открыли слова. Еще жена и размышляла. Она же еще и анализировала эти ситуации. Это я говорю косвенно, по отдельным словам, отдельным урывкам. Я вам просто говорю, что в душе человека происходило. Я больше, чтобы вас не задерживать сегодня, да, вот, ну, как бы, к вот этим комментариям Тамары Ивановны, да, не буду сейчас считать стихи, да, я их прочитаю вам в следующий раз, ну, которые вот подтверждают вот то, о чем я сейчас с вами говорил по поводу ее комментариев. Я на этом пока останавливаюсь сегодня, да, в следующую пятницу мы продолжим эту тему, и я прочитаю стихи, которые говорят именно о том, что она делала, что она подразумевала и о чем она не написала, но это написано в Библии, и конкретно этим же самым занимался Христос. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Побед нам всем, как говорится, чтобы мы были неотступны и тверды. Противостойте дьяволу твердую верою, и он убежит. Противостойте обиде, недовольству, твердую веру. Заметьте, верою твердую, не мягкую, не гнущуюся. Да? И обида уйдет. Противостойте ей, не подчиняйтесь ей. Поступите, как говорит Писание, как говорит нам наш разум или Бог через наш разум. и все будет нормально, и будем счастливыми людьми, потому что обиженные, недовольные, раздражительные счастливыми не бывают никогда. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.